Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я продолжаю свое петербургское путешествие, и сегодня у меня встреча с владыкой Назарием, епископом Кронштадтским, викарием Санкт-Петербургской епархии, наместником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Здравствуйте, владыка!
Добрый день, дорогие слушатели! Я думаю, что, наверное, не самая главная встреча со мной, все-таки главная встреча с Петербургом. Потому что это город, который достоин того, чтобы его знали, чтобы его любили. И его святыни, конечно же, хотя, может быть, не такие древние, как в других местах нашей великой Святой Руси, но не менее значимые и, кроме того, еще и приближенные по времени к нам.
Одна из самых основных святынь Санкт-Петербурга – это, конечно же, Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, 300-летие которой отмечалось недавно с огромной пышностью, с благоговением. Вы не напомните нам, владыка, как это все происходило?
Мне уже, слава Богу, не один пришлось. Я просто хотел бы напомнить более ранние мои послушания. К примеру, 24 года назад я отмечал и был организатором 600-летия Рождества Богородично-Каневского монастыря. Так что это уже не первый раз, но каждый раз это действительно такие очень яркие впечатления, и они остаются в жизни надолго. Если говорить снова о том же, что Петербург не такой древний город, хотя его значимость все-таки подчеркивается и в народном сознании, что это северная столица, и кроме того столица императорская, можно сказать, что и лавра наша очень молодая. Она возникла практически одновременно с этим городом. И несмотря на то, что на императора Петра всякие, так сказать, поклепы возводятся, то я бы сказал, что он был с этой точки зрения мудрый человек и в основании своей столицы положил великое сокровище. Были перевезены из Владимира в Санкт-Петербург мощи великого князя. И когда меня спрашивают, а почему именно великого князя? Да очень просто, потому что в этих краях князь добывал победу. И эти края, собственно говоря, благодаря его победам были присоединены к России полностью. Новгородская республика как-то управляла, пыталась с карелами, с племенами финскими и в мире жить, и как-то сотрудничать. Но, тем не менее, только победы князя Александра Невского присоединили по-настоящему окончательно эти земли к Российской империи. И, может быть, благодаря и этим победам возник и Санкт-Петербург. Поэтому, конечно, главная святыня нашего города, и я думаю, что и всей Руси одна из главных святынь – это мощи Александра Невского, которые почивают в Александро-Невской лавре, и мы благодарны с братьями за то, что и Святейший Патриарх, и Синод доверили нам хранить эту драгоценную святыню Санкт-Петербурга и всей Руси.
Не говоря о том, что он нам еще сохранил и православие.
Ну, естественно, победы в государственном плане и победы церковные были неразрывно связаны, потому что в то время Русь собой представляла полное единство церкви и государства, и все делали одно дело – укрепляли мощь Руси и укрепляли в том числе не только экономически, не только строя крепости и города, но в то время было понятие и духовной крепости. И, конечно же, и сам император Петр, несмотря на его устремление взять с Запада все, как он считал, самое лучшее, он знал твердо эту традицию. И, конечно, в основании этого града положена великая святыня. И, как мне кажется, Петр прорубил окно в Европу, но на дверях у входа он поставил великого стража. То есть мы смотрим, мы как бы открыты, мы берем все, что будет полезно для русского человека, а может быть в то время считалось и что-то неполезное, но страж у дверей Петербурга напоминал всем, что в древние времена вы были биты в этом месте, поэтому не суйтесь к нам. Мне кажется, это верная оценка того, почему именно и Александр Невский, и, конечно же, столица здесь северная, не только окно в Европу, а и двери, собственно говоря, в Европу. И они широко распахнуты, но только для тех, кто приходит к нам с миром, с дружбой, с уважением.
Кто приходит к нам без меча.
Без меча, потому что, понятно, знаменитое выражение, которое традиционно приписывает, я думаю, что, наверное, есть для этого основание Александру Невскому, то, что не в силе Бога в правде, но, с другой стороны, вот то знаменитое выражение, кто с мечом придет, тот меча и погибнет. Неизвестно, принадлежали ли эти слова кому-то, но они уже настолько вжились, что как будто они существовали всегда. Потому что они верны.
Александр Невский не только один из самых любимых святых, но вообще один из самых любимых русских героев. Потому что помните, когда-то у нас проводился опрос, и у всех людей почему-то возникла идея его назвать самым любимым народным русским героем.
Это настолько широкая и всеобъемлющая личность, что у нас даже есть такая программа, которую мы назвали «Александр Невский». Это имя России. И мы выделяем там такие четыре главных. Это государственный деятель, дипломат, народный герой, полководец. Вот эти четыре как бы основные черты для государственного деятеля. И очень хорошо было бы, чтобы наши государственные деятели брали пример Александра Невского, потому что в нем есть все, что необходимо для успешного настоящего государственного деятеля. И если они будут похожи на него, то, знаете, и выборов, наверное, не надо было бы. Потому что они бы действительно во всем были бы настоящими управленцами и дипломатами в том числе. Потому что на любом месте нужна дипломатия. Но самое главное – завоевать любовь народа, который мог бы назвать, как Александра Невского, своим героем. И говорить своим детям и внукам, будьте похожи на него, и тогда я могу спокойно умереть, мог бы сказать дедушка или бабушка.
Наши дедушки и бабушки сказали бы еще, что он святой, и что у него была очень глубокая вера, и от этого все остальное исходило. Недаром он молился перед каждым своим походом.
Ну, вы знаете, я ведь, наверное, специально не назвал. Я говорил об Александре Невском как о человеке, которому Господь доверил ту Русь, которая была в то время. Это было тяжелейшее время. С одной стороны, монголо-татары, с другой стороны, полчища тевтонских рыцарей. И я сказал только четыре таких вот характеристики, но подразумевая под этим, что именно вот эти вот четыре черты, которые я назвал, они и в том числе ковали и то, что он был прославлен как святой. Потому что если бы не было вот этих вот человеческих черт, то ведь человек не рождается святым, он им становится. И уже только потом, спустя какие-то десятилетия, а иногда и столетия, только тогда церковь объявляет действительно вот эту фактическую святость, которая была в человеке уже при его смерти. Но уж так происходит, что потом это все настолько проявляется и начинаются чудеса, начинается с почитания народа. И, конечно, церковь обращает на это внимание и потом провозглашает канонизацию. То, что я назвал раньше, его черты, его любовь к народу, его любовь к церкви, любовь к государству, ко всему, что его окружало, именно это соделало и святым. И это, конечно, главное. И поэтому то, что эта святыня находится у нас, для нас это великая ответственность и радость. Знаете, каждый раз что-то напоминает о нем. Приезжаешь, видишь Неву, вспоминаешь Невскую битву. А идешь по Невскому проспекту, знаете, это ведь утвердилось так в людях, что якобы Невский проспект назван в честь реки Нева. Нет, это совсем не так. Невский проспект назван в честь князя Александра Невского.
Да что вы, я не знала.
Да. Ведь когда начинался прокладываться Невский проспект, то уже в этом краю, где мы сейчас находимся, уже был монастырь, и прокладывалась прямая линия через леса и болота к Адмиралтейству. Ведь монахи начинали рубить просеку для того, чтобы Невский проспект, особенно Староневский, который называем вот до пределов площади Восстания, это монахи начинали рубить. А первый собор, который у нас не удался, архитектора Шверцфегера, которого уже возвели, а он начал трескаться. Так вот его разобрали, и все эти камни и кирпичи, которые были уже в него заложены, они легли в основание Невского проспекта. Советую людям, которые, может быть, не очень хорошо знают историю. У нас в 30-летие издан трехтомник по истории Александра Невской лавры. Мы еще сделали специально двухтомник. Поэтому я рекомендую, это не в качестве рекламы, а просто как подсказка, где можно почитать об Александре Невской лавре больше, чем мы сумеем рассказать.
Владык Назарий, а вот в качестве рекламы, где это можно купить, кроме вашей лавры?
У нас на сайте выложено все это. И мы можем послать эти книги, если кто-то может наложенным платежом, или как это принято, сейчас я не очень много разбираюсь в этом. Кроме того, нам московское издательство, есть такое «Арт Волхонка», тоже немножко помогает нам распространять наши книги, и фотоальбомы в том числе, и историю.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы беседуем с епископом Кронштадтским Назарием, викарием Санкт-Петербургской епархии. Владыка, вы сказали, что первые монахи здесь рубили лес.
Сама история возникновения Александра Невской лавры, она немножко отличается от всех других. Многие знаменитые монастыри, как, например, Троица Сергиевая лавра, она ведь возникла от того, что там появился подвижник, да, своим братом, будущий преподобный Сергий. И они начали вести вот такую благочестивую жизнь. Вот это житие во Христе всегда привлекало людей, которые тянулись к вере, тянулись к тому, чтобы быть подобными великим подвижникам. И вот таким образом возникали монастыри, очень многие. И обычно это был такой путь. Но есть некоторые обители, которые возникали по указу, как наша обитель. Она возникла по указу императора Петра. В первый год, как только Петербург начали строить, уже тогда в дневниках императора Петра такая запись. Озирая окрестности будущего города, он остановился здесь, в Черной речке, и как ему тогда сказали, немножко неправду сказали, потому что сказали, что вот на этом месте была победа Александра Невского. И он сказал быть здесь монастырю. Но имея в виду, что в этом месте подала Черная речка в Неву, в которой сейчас есть, мы ее сейчас монастырка называется. А Невская битва была несколько выше по Неве. Там, где Ижора, и там есть храм Александра Невского, и такой комплекс. Но, тем не менее, все-таки вот эта ошибка, она была такой, ну, тоже полезной, потому что мы сегодня здесь. Ну, понятно, что забота о построении хотя бы основных каких-то городских строений не позволяла начать сразу же строительство. А только в 2011 году начали строить первый храм. И в 2013 он был освящен в Благовещение. Отсюда начинается Александра Невская лавра.
А откуда набирали монахов сюда?
А монахов набирали с разных краев. Сюда были приписаны многие монастыри, в том числе и знаменитый Иверский монастырь, которые помогали строить столичный монастырь. Первые монахи были набраны как лучшие представители монашества с разных мест. Больше половины здесь было южноукраинские, как тогда говорили, малороссы. И поэтому, например, даже пение основ было таким похожим на киевские распевы, да, потому что самые лучшие певцы, конечно, были откуда? С Полтавы, Киева. Сразу прибывало по 30-40 монахов, тогда уже была возможность расселить. Некоторые, конечно, удирали, некоторые не доезжали, некоторые приезжали, не выдерживали этого гнилого климата и уезжали обратно, и такое бывало. Но все-таки основная масса вот, составляли монахи из Мгарского монастыря, тоже там Киевщина. Ну, недаром, видите, я наместник тоже ведь, из тех краев. Поэтому,
традиция продолжается. Скажите, а там как-то это не связано вот, потом с Киевской академией?
Нет, нет, абсолютно нет, потому что в то время, когда возникла Санкт-Петербургская академия или даже школа, то в это время в самой Великой России уже тоже были хорошие духовные школы. Но Киево-Могилянская академия, или же сначала вот просто семинарии и так далее, они сыграли довольно важную роль не только в Петербурге, они сыграли важную роль вообще в становлении духовного образования Великой России. Это наши знаменитые духовные школы, и семинарии, и академии, они начинались с Александра Невской лавры. У нас южное крыло нашего каре и сегодня носит название «Семинарский». Потому что там начиналась семинария. И, конечно, вот эта образовательная деятельность монастыря, она с самого начала была заложена. Например, в Санкт-Петербурге первая типография была в Александре Невской лавре. И очень многие такие начинания, особенно культуры, духовной культуры, начинались в лавре. Хотя лавра по своему количественному составу не была всегда крупной. В лучшем случае, может быть, 300 было монахов. Но и то, в основном это было такое ученое монашество. Все-таки это была императорская. Очень многие кадры, которые тогда необходимы были для архиерейства, для руководства другими монастырями, набирались отсюда. А некоторые, например, уже будучи готовыми к какому-нибудь более высокому служению, они присылались в Петербург. Здесь некоторое время жили, набирались, может быть, этикета, может быть, набирались каких-то знаний больше, близость духовных школ. Потом очень часто, например, какие-то ученые монахи работали в синодальных учреждениях различных, которые работали круглогодично. И у нас даже были такие места, где жили вот такие вызванные для работы в синод и архиереи, и архимандриты, и так далее. Многие ковались тут как кадры для высшего церковного служения. Это примерно около 70 архиереев вышло из братьев Александра Невской лавры.
А кто из известных?
Ну, из прославленных, я мог бы сказать, потому что известных очень много. И первыми такими прославленными нашими братьями это были Иннокентий и Сафроний Иркутский. Тот же Сафроний, например, он был и наместником, Иннокентий тоже. Отсюда они были взяты в Сибири, вот там они так широко почитали. Мы держим связь с теми краями и иногда совместные какие-то мероприятия проводим. Буквально недавно вот в альманахе нашем большая есть статья о поездке наших иконописцев, монаха туда, где жил и где окончил свой земной путь Сафроний Иркутский. Можно было бы назвать, вспоминая советский период, была тоже в некотором роде кузница кадров для Русской Православной Церкви.
Патриархи ведь тоже наши, все четверо отсюда?
Святейший Пимен у нас был митрополитом Ленинградским, Новгородским, но в это время лавра была закрыта еще. Троицкий собор в 56-м году передали, в 57-м открылся как приходской. Например, у нас есть ряд в нашей трапезной портретов наших священных архимандритов, но, к сожалению, от священномученика Вениамина до митрополита Иоанна Сначева не было священного архимандрита, потому что лавра не была монастырем. Начиная с митрополита Никодима Ротова, который похоронен тут, он именно сюда назначил наместника, хотя и из белого духовенства, но у него было твердое намерение открыть здесь монастырь. Все монастырские службы тут соблюдались и так далее. Мы еще и включили портретный ряд и святейшего патриарха Алексия, который получал ключи от лавры, будучи уже патриархом, потому что это было его начинание, и он настойчиво требовал передачи лавры.
Лавра дала и очень много новомучеников и исповедников православной веры.
столичный город, быть на острие событий этого Октябрьского переворота, конечно же, очень многим людям в Кожанках мозолил глаза, что вот такой рассадник, как они говорили, суеверий, быть таким источником опиума для народа, кому это нравилось? Еще в 18 году, в самом январе месяце, первый, собственно говоря, убитый был в лавре священномученик протоиерей Петр Скипетров. И, конечно, недаром ему мы установили мемориальную доску на месте его гибели в митрополитическом корпусе. Мы почитаем его как первого нового мученика. И Лев Егоров, Прокопий Херсонский, Иннокентий Кульчицкий, естественно, начиная с митрополита Вениамина. Много появилось, потому что быть в гуще этих событий революционных, когда просто разверзлось небо, как будто бы Господь отвернулся, и потом все это распространилось, пострадала церковь, и сколько тысяч было явлено новомучеников, духовенства и простых мирян. Лавра, она очень колола кому-то в бок и в глаза. И поэтому и проявляли чудеса просто стойкости, мужества. И недаром церковь и провозгласила людей, которые стали на защиту веры. И кроме того, в Петербурге было образовано знаменитое Александро-Невское братство, которое стало на защиту и не только самой лавры, но стало на защиту всей церкви. Когда святейший Тихон приехал сюда, в Петербург, в 18 году ему представили архимандрита Льва и брата его Гурия, которые были основателем братства, и говорят, да это Лев, да кто ж Льва и Гурия это не знает. Потом настолько распространилось братство в Петербурге и по всей России, что они сыграли огромную роль в сохранении и веры, и духовного образования, а сколько было пострижено тайных монахов и монахинь. Мы возобновили деятельность нашего Александро-Невского братства и будем отмечать его столетие в 18 году.
Владыка, и, конечно, я не могу не спросить о преподобном Серафиме Вырицком, чье 150-летие со дня рождения отмечается в этом году в Вырице и у вас. Тем более, что у вас на месте кельи преподобного Серафима.
Мы устроили там храм. В этой келье, которая нам достоверно известна, она была указана нам людьми, которые были на приеме там. И кроме того, у нас тесные связи со сродниками преподобного. Конечно, это место было точно указано, и там мы сейчас сделали хороший храм, хоть он небольшой. Там служатся сейчас детские литургии, наша воскресная школа там поет, и все благоговейно подходят действительно к тому уголку. Была когда-то кроватка преподобного. Преподобный, конечно, его жизнь известна, и то, что он был известным купцом и так далее, но с другой стороны, мало кому известно, что он был одним из самых известных благотворителей. Он был членом знаменитого Ярославского благотворительного общества, потому что он из Ярославля родом. И даже еще будучи предпринимателем, он торговал мехами, он оказывал огромную благотворительную помощь в этом обществе. Ну и потом, конечно, когда стал вопрос, у них с матушкой они приняли решение, что примут монашество. Он думал уехать в Черниговский скит,
в Варнаве
Гефсиманскому, который, собственно говоря, и благословил его на монашество. Но когда начались вот эти события Петроградск, и во время одной из встреч с священномучеником митрополитом Вениамином, владыка Вениамин не заставил его, но предложил ему: «А оставайся ты как у нас, ты здесь будешь очень нужен». Он начал с служкой конторы кладбищенской, некрополя Лавры и Никольское кладбище. Это были знаменитые кладбища Петербурга, и все стремились, чтобы тут последний путь окончился. А потом, когда братья прозрело, очень быстро прозрело его духовные дары, его вот мудрость такую духовную, настоящую, как будто бы он уже не один десяток лет был монахом, и по рекомендации духовника он стал духовником братьев. Сначала братья, а потом и народ. Бывало так, что он сутками стоял в Троицком соборе на каменном полу, исповедовал народ. Случилось так, что его ножки отказали, и он и тут в келье тоже принимал народ, и люди стояли очередями, потому что каждый получал такую огромную духовную помощь. Ну а потом владыка Серафим Чичагов, когда он увидел, благословил его уехать в Ирицу, потому что там такое некое курортное место. Была такая угроза даже жизни уже. Когда он уехал туда, в Ирицу, они жили в съемном там домике. Тут потом уже случился такой окончательный разгром монастыря, закрытие. Существовало еще два храма после этого, как монастырь был закрыт. Конечно, вот то, что еще рассказывают о жизни преподобной в Ирице в самой, когда он немцам, которые оккупировали Ирицу, он говорил: без боязни немцев, все равно вы проиграете. А один из офицеров действительно потом уже о том, что ты будешь в самом конце войны убит и так далее, это все случилось, и его родственники уже потом сообщили об этом, что действительно вот это пророчество его сбылось. Но это один из фактов, фактов таких много. Его знаменитое стояние подобно преподобному Серафиму на камне, при его немощи этот подвиг совершить, это без Божьей помощи я бы не смог.
Его ведь прямо на руках туда носили.
Да, да, да. Он не мог ходить. И вот Казанский храм, возле которого его похоронили, он ведь служил всего один раз, потому что он не мог ходить. И, конечно, его носили над камнем. И совершить этот подвиг в таких немощах, это еще один подвиг на подвиг называется. Так что вот наш собрат является образцом просто вот этой стойкости, мужества и любви к Богу. А через Бога к людям. Вот это для нас великий образец.
Владыка, а где были мощи святого благоверного князя Александра Невского, когда лавра была поругана?
Мощи были изъяты, и в конце концов они попали в Казанский собор, который тогда в то время был музеем религии и атеизма. Только лишь, вот, по-моему, в 89-м году мощи были возвращены.
А этот колоссальный крестный ход, который у вас тут был с мощами Александра Невского?
Ну, вы знаете, исторический крестный ход, он был еще по благословению Елизаветы Петровны, Екатерины, кстати, еще. И потом он ежегодно совершался, в нем участвовали и члены императорской фамилии. Он был знаменитый такой крестный ход от Казанского собора по Невскому проспекту к Александру Невской лавре. Еще при Собчаке, потом при другом мэре, мы начали выходить на площадь. Нам удалось добиться того, чтобы этот праздник понемножку превращался в городской. Вот это было лет, наверное, 12. А потом, к 300-летию, мы предложили городским властям возобновить этот крестный ход, который был исторический. Прошел он последний в 18 году, и то уже в усеченном виде. А так последний настоящий крестный ход был в 17 году. А потом вот он прервался, и вот мы так немножко что-то изображали тут к площади от собора. А вот к 300-летию мы решили это сделать. И вот тогда, как по оценкам людей, собралось около 80 тысяч людей.
Ой-ой-ой.
И, конечно, это было грандиозное шествие. И когда город увидел это, и, конечно, очень много было хороших отзывов, отзывов. Вот таким образом мы 3 года, уже 3 раза это все. У нас 2-й год был, мы на эйфории. Думаем, да вот, все будет в порядке. Мы там мало как-то мы этим озаботились. Поэтому было 1020 всего. Это мало, конечно, для этого крестного хода. И вот в прошлом году мы все-таки озаботились и объясняли. И люди очень часто индифферентные, их надо немножко зажечь. И вот тогда они горы своротят. И вот таким образом нам удалось зажечь наших людей, и тоже около 80 тысяч было у нас народу. Это большое для нас событие, торжество, праздник. И город вписал это в свои ежегодные мероприятия, которые поддерживаются действительно городом. Я могу сказать, что очень четко работает и МВД, и полиция. так далее. Они нам не доедают, но они нам очень хорошо помогают, и у нас без всяких эксцессов и происшествий проходит этот грандиозный крестный ход. И я надеюсь, что действительно, так как он уже 3 раза прошел, значит, он уже традиционным становится. То есть возобновилась та старая традиция, которая была еще в императорской России заложена.
Дорогие радиослушатели, нам нужно тоже помочь этой традиции, и мы сейчас попросим владыку сказать, какого числа бывает этот крестный ход.
Ну, естественно, для Петербурга главным праздником в честь Александра Невского является 12 сентября. Это день перенесения мощей из Владимира в Санкт-Петербург. Хотя, конечно, по церковной традиции основным праздником, вот так сугубо, является 6 декабря, когда день представления Александра Невского. Мы еще по благословению Святейшего Патриарха вводим еще один праздник в честь дня рождения Александра Невского. Это 12 июня, который совпадает с Днем России.
Вот это да!
Да. А кроме того, я могу сказать, что в этих же днях, тут буквально 1-2 дня, и день рождения императора Петра, и там же Исаакия Далмацкого. То есть вот в этот день...
Это чисто петербургский такой.
Да, да, да. Ой. Всех приглашаем к участию в этом действительно замечательном, грандиозном крестном ходе, который совершается от Казанского собора к Александру Невской лавре, заканчивается торжественным молебном. Мы планируем все-таки немножко и расширять этот праздник, ведь мы сейчас вступили в фазу подготовки к великой дате, 800-летию со дня рождения Александра Невского, который будет в 21-м году. До этого года только мало времени. Поэтому надо сегодня уже заботиться об этом.
Боюсь, что к вам съедется вся Россия.
Да слава Богу, пусть съезжается, ничего, берег Невы у нас хороший, а люди у нас неприхотливые, особенно крестоходцы, им хоть по кустам, хоть где угодно голову подклонить. Знаете, в крестном ходе проявляется вот это вот единство. Очень часто люди сидят по квартире, думают, ой, да ничего, православного уже не осталось. Я вот сижу тут в квартире, наверное, одна осталась, как когда-то пророк Исаия говорил. Неправда. Если вы придете на наш крестный ход, то вы увидите, что единомышленников и наших братьев и сестер очень и очень много. И Санкт-Петербург остается православным городом, северной православной столицей. Это действительно грандиозные события, в которых надо хотя бы раз в жизни поучаствовать.
12 сентября.
Кроме того, мы отмечаем и день Невской битвы, и день Ледового побоища. Мы также внутри церкви мы отмечаем это и помним эти даты. Мы выезжаем и на Невскую битву, и там у нас события различные происходят. У нас даже есть место, где перед Невской битвой войско Александра Невского отдыхало, и на том месте, это у Никольского, тут у нас в Ленинградской области, вот, и мы там на том месте поставили и часовню, и памятный камень, что вот перед боем на Неве войско великого князя отдыхало.
А вы говорите, что никто не помнит Александра Невского, что никто не знает историю. Я с детства помню, у меня было самое сильное впечатление, это фильм «Александр Невский».
Ну, вы знаете, вот по фильму, да, знали. А вот то, что он был святой, в фильме там и не сказано. И после наших вот этих вот десятилетий, почти сотню лет безвремения церковного, практически люди-то знают Александра Невского как полководца, а был какой князь, там вот Невская битва, а особенно Ледовое побоище, о, как хорошо рыцари там потонули. А мы возобновляем и пытаемся все-таки, чтобы это было учитано в первую очередь.
Я вообще-то являюсь составителем книги об Александре Невском.
Что же я вам рассказываю?
Вы рассказываете радиослушателям, а я с наслаждением это все слушаю и впитываю. И в этой книге я как раз постаралась в первую очередь сообщить о том, что он действительно был святой, что он очень любил Бога. И люди его за это тоже любили. Ведь ему, по-моему, было 19 или 20 лет только, когда он совершил этот свой полководческий подвиг.
Да,
а
но...
ведь этот подвиг, когда он ездил в Орду, когда он возил с собой туда причастие, потому что отец-то его там погиб.
Да, при нем была основана епархия
в Орде.
Это же небывалый случай.
Георгию Барди.
А кроме того, надо же еще и вспомнить...
О явлении ему Бориса и Глеба.
Бориса и Глеба накануне, да. У нас даже есть такая картина на эту тему в Троицком соборе, которую нам не вернули, но мы написали копию ее.
А схему он принял?
Прославленные князья — это особый вид святости. Князю надо было принимать решение и кому-то голову рубить, и те, которые и предатели, и так далее. Приходилось принимать решение. Но это действительно особый вид святости, потому что практически только на Руси начался он, начиная с Бориса и Глеба, которые не пошли против брата, не пролили кровь своего брата, а они могли защищаться, но они безвинно пострадали, и они были первыми святыми на Руси. А потом пошли князья и Дмитрий Донской, и Александр Невский, и Ярославский князья, и Даниил Московский. Будучи у руля государства, будучи действительно человеком, который должен был принимать государственные решения и борьба против врагов и так далее, и при этом добиться святости, это надо быть особым человеком. Несмотря на то, что ему приходилось быть руководителем, принимать решения такие, но все остальное перевешивало.
Господь ему дал особую премудрость, потому что, не воюя с Ордой, не было у нас таких сил, он все-таки против тевтонцев выставил.
Мы могли бы еще не одну передачу говорить о его дипломатическом подвиге. И пожертвовать собой, ведь каждый раз, направляясь в Орду, он, собственно говоря, мог пожертвовать своей жизнью.
И он это знал.
А что, у него мало было примеров, что ли, конечно, как другие князья там теряли
и
голову?
И отец. Нужно все-таки добавить, что он был настолько красив, что этому поразился даже хан Орды.
Да я вам другое скажу. Уже в 60-е годы были обнаружены хроники на арабском языке, где говорилось о том, что когда князь приезжал в Ставку, то есть в Орду, то татарки своих детей прикладывали к нему, для того, чтобы эта красота и сила, которую он имел, перешли к их детям.
Какие правители на Святой Руси!
Да, вот дай Бог нам и дальше иметь таких. У нас есть действительно настоящие великие примеры, как быть одновременно и государственным деятелем, и дипломатом, и любимым, почитаем народным героем, и в то же самое время обрести святость. Мы, конечно, не говорим о том, что когда-то кого-то из наших правителей провозгласят святым, но быть подобным – это обязанность каждого.
Как бы хотелось, чтобы они почаще приезжали сюда к вам в Лавру и прикладывались к святым мощам святого благоверного князя Александра Невского.
Если так говорить шутя, то, конечно, это всегда лишняя суета. Но, с другой стороны, для пользы дела мы всегда готовы принять, и мы всегда готовы встретить с любовью любого того, кто хочет быть подобным Александру Невскому.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мы беседуем с владыкой Назарием, епископом Кронштадтским, викарием Санкт-Петербургской епархии, который, к тому же, является наместником Свято-Троицкой Александра Невской лавры, где находятся святые мощи этого великого русского князя, героя и святого.
Слава Богу, теперь нам передали весь объем лавры, кроме Благовещенной Церкви. Я прошу особой молитвы всех людей, что до сих пор Благовещенская церковь, которая была построена первой в нашем нынешнем архитектурном ансамбле, она до сих пор не передана Александру Невской лавре. Но, к сожалению, Музей городской скульптуры никак не может ее нам передать. И хотя было объявлено еще в 300-летие, что вопрос решен, но этот вопрос не решен и до сих пор. Мы не имеем даже престола в честь Александра Невского, который находится у нас на втором этаже этой Благовещенской церкви. Во-первых, Благовещение – это день основания лавры, это день рождения лавры. И престол в честь святого князя, который обязательно должен быть, он тоже находится еще не переданном храме. Мы не будем устраивать демонстрации, там требования, но мы молимся и будем молиться. Сейчас вот наступают такие весенние дни, мы возобновим то молитвенное стояние перед Благовещенской церковью для того, чтобы Господь умудрил тех, кто сопротивляется самому Александру Невскому, Ну, не было у него проигрышей, и в этот раз не будет проигрыша по молитвам Александра Невского. Мы верим в это и будем молиться дальше, и просим ваших молитв.
Помоги Бог, Владыка. А чем живет сегодня Лавра? Сколько здесь насельников, чем занимаются? Вы уже сказали, есть воскресные школы и даже какие-то детские литургии.
Да, у нас не очень многочисленная. Примерно, если считать и старшие группы, то у нас примерно около 140 человек. Но это не так много для воскресной школы. Но, тем не менее, она очень активна, эта школа. Они даже тут проводят и такой общеепархиальный, а сейчас уже по всей метрополии, и фестивали. Замечательные просто дети. У них теперь большое раздолье. Раньше было так, что они служили божественную литургию на Никольском кладбище, Никольском храме. Потом у нас появился храм в честь преподобного Серафима Вырицкого. И пришлось им через литургию там и там служить. Мы сами-то не совсем можем, потому что мы не можем обеспечить пением везде и всюду, что у нас и так в воскресный день совершается 3 божественные литургии, а каждый день 2 божественные литургии круглогодично совершается. А потом появился еще и надвратный храм в честь иконы Божией Матери Всескорбящих Радости. Дети и там успевают. Так что вот они теперь через службу служат в 3 храмах. Мы, конечно, служим везде, братья везде обеспечивают эти службы, и диаконские, и священнические. А дети поют, причащаются. Для нас это тоже хорошее подспорье, потому что если совершать 3 божественные литургии, то считайте, что на всех 3 должны быть хоры. Раньше-то с Украины приезжали, голосистые, а сейчас, хотя есть такие замечательные представители пения из северных народов, но их очень мало. Так что эта проблема есть, поэтому дети нас очень хорошо выручают, и храмы эти не стоят, знаете, пустыми, просто как памятники архитектуры. В них совершается божественная литургия. У нас на подходе еще 2 храма. Это в честь князя Феодора, брата князя Александра Невского. Это тоже уникальный храм, потому что, по-моему, нигде больше нет храма в честь Феодора Новгородского. Феодоровских храмов много, но в честь иконы Божьей Матери Феодоровская. Это в честь князя Феодора.
У вас, по-моему, даже икона с частицей мощей есть.
Да, и слава Богу, нам митрополит Лев Новгородский благословил частицу мощей. И наш иконопис, кстати, скажу, что мы не вспомнили, что у нас в Лавре сейчас есть иконописная, не только мастерская, но и небольшая школа, где даже молодые люди, которые окончили иконописный класс, например, нашей духовной семинарии и академии, они приходят к нам на стажировки. Кроме того, из-за границы приезжают. Иконописи учатся, как когда-то и пение учились, с голоса. Даже если человек не знал нот, но с голоса он мог перенять и действительно вот эту традицию певческую поддержать. То же самое и иконопись. Возле руки мастера учились иконописцы. Потом они постигали уже глубины. А так сначала у руки мастера. Вот так и у нас построено обучение, хотя это не основное. И у нас также и хороший реставрационный отдел, который следит за состоянием икон и так далее, и так далее. Люди очень часто приносят просто черные доски. Мы снимаем 6-7 слоев на них, и потом оказывается, что там древние иконы. Так что такого много. Кроме того, музей у нас буквально на выходе, уже половина экспозиции выставлена, сейчас вторую половину делаем. Есть чего посмотреть, есть чего послушать, есть кому помолиться. А одна икона наша, Божьей Матери, Невской Скоропослушницы, это же тоже такая почитаемая святыня, которую святейший патриарх Кирилл благословил принести в Москву на интронизацию. Впервые она покинула стены Лавры, когда был Сергея Александровича, губернатора Москвы, юбилей. И в Сретенском монастыре она пребывала почти неделю. Множество людей приложились к нашей святыне. И недаром она называется Скоропослушница. Но так как она имеет другое начертание, как Афонская. Поэтому я обратился к владыке митрополиту Владимиру, как члену синода. И на синоде при покойном святейшем патриархе Алексее II она получила свое наименование «Невская скоропослушница». Она имеет свою историю, с ней тоже можно познакомиться.
Владыка, кроме святых мощей Александра Невского и этой иконы, у вас там есть другие святыни?
У нас есть действительно мощевик, например, Киево-Печерских святых, сам мощевик изготовлен ювелирных мастерских нашей лавры. Кроме того, митрополит Владимир, наместник Почаевской лавры, нам тоже великую святыню прислал на 300-летие, где есть частицы мощей Иова Почаевского и Амфилохия Почаевского. Кроме того, есть у нас много икон с частицей мощей, вы уже назвали, и в честь Феодора Новгородского. У нас есть мощи новомучеников в иконах. Наша мастерская, это написано, как раз именно занимается написанием икон новомучеников или собора лаврских святых, хотя он не учрежден официально, но мы так называем, для того, чтобы в одном из храмов нам собрать и иконы, и было бы местом почитания и новомучеников этого собора лаврских святых. У нас есть священномученик Виктор Островидов, епископ Глазовский. Мы тоже поддерживаем с Удмуртией связь. У нас есть почитаемые иконы Афонского письма, например. В этом году как раз объявлено 1000-летие пребывания русского монашества на Афоне. И вот у нас вышел первый небольшой такой фильм, где мы порассказываем о двух иконах происхождением с Афона. Замечательная икона святителя Николая Афонского письма, отрада и утешение иконы Божией Матери. Да и сама Невская скоропослушница, она тоже написана на Афоне. Мы продолжим эту серию рассказывать и в маленькие фильмы. И у нас издается наша газета «Вестник Александра Невской лавры», и при ней у нас издается и «Альманах», и мы сейчас начали такую серию «Святыни Александра Невской лавры». Поэтому следите за прессой. У нас есть свое издательство, и даже маленькая электронная типография, и поэтому небольшие тиражи мы можем делать сами. Вот та или иная икона, которая себе тихонько вот она находится в соборе, а очень часто за ней большая история. Многие молитвы. Буквально на днях вот принесли икону, которая в свое время из Александра Невского лавра попала она в руки людей. И одна женщина, ее дочка принесла, она говорит: не могу, я дала когда-то обет вернуть ее, и нам вернули эту икону. Потом нашлась из Подмосковья человек перед смертью, когда-то в войну, икону Александра Невского он вывез, потому что из разрушенного храма. Там на дороге жизни храм был, и он оттуда вывез ее. И в конце жизни он передал ее нам, и она теперь займет место в нашем музее. Наш музей будет особенный. Возле иконы помолиться можно и приложиться. У нас будет другой музей.
А когда он будет?
Где-то к концу Великого Поста, наверное, мы все-таки официально уже откроем наш музей. Это красивейший, один из красивейших залов лавры. Как раз мы на втором этаже, а он на третьем тут. У нас не так много, конечно, но мы довольно хорошую экспозицию создали. У нас довольно много есть и раритетов, и так далее. У нас будут и разделы истории лавры, и богослужебные, и новомучеников. Мы связаны с некоторыми потомками новомучеников. Ну, например, скажу, вот Артвал Хонка я называл издательство, а там директором оказывается правнучка нашего священномученика Григория Лебедева Штисельбургского. И вот мы тоже сейчас хотим, запланировали сделать капитальный труд об этом замечательном человеке, который тоже прославлен церковью, но о нем мало кто знает чего, поэтому мы сейчас готовим вместе вот с семьей, это был дедушка Ирины, сейчас готовим капитальный труд об этом замечательном человеке.
Владыка, вы епископ Кронштадтский, и мне хочется вам задать вопрос о кронштадтских тоже святых.
Ну, вы знаете, я епископ кронштадтский по наименованию, но тем не менее наименование обязывает все-таки что-то сдать. Ну как мы можем не назвать имя нашего батюшки всероссийского отца Иоанна Кронштадтского? И меня немножечко, знаете, удручает тот факт, что многие годы, уже более 20 лет, существует группа по восстановлению Андреевского собора. И уже был решен с переносом памятника Ленину. И много как будто бы сделано. И часовенка построена у этого места. А, к сожалению, никак не решается вопрос с восстановлением этого собора. Конечно, это будет новое дело, но он будет на том месте, где ступали батюшкины ножки. Конечно, это было бы замечательным, вот это восстановление. Поэтому нам надо, и кронштадтцам надо сказать о том, что да как ни было бы тяжело, а построим мы этот собор. Конечно, хвала и честь всем тем, кто восстановил. И я могу сказать, что я занимаюсь реставрацией все мои годы. Я 36-й год священником. И я ни одного дня не прожил, чтобы не заниматься реставрацией и восстановлением. И я могу сказать, что при всей моей требовательности к тому, как восстанавливать, я могу сказать, что Кронштадтский собор, Николаевский, если говорить правильно, исторически называется Николаевский собор, он восстановлен действительно замечательно. Я мог бы это назвать, наверное, образцом, как надо восстанавливать храмы. Не просто подобные сделать, а действительно дойти до сути. И, например, там ведь купол не был расписан.
Не был?
Нет. Его не успели расписать. Но его так расписали, что когда вы сейчас заходите, вы не можете сказать, что это новодел. Там, вот так надо восстанавливать.
Там очень, я бы даже сказала, эстетски все исполнено. Входишь, это красивейший храм России.
Да, вы знаете, он ведь построен в начале 20 века, и уже вот эти течения, которые были... Но они не мешают даже молиться там.
И вот эта морская символика, она наоборот...
Она везде и всюду.
Да, да.
Даже на полу эти морские гады, они никак не выбиваются из этого. И всегда помнишь, что это действительно собор морской славы России. Поэтому, конечно, то, что он такой и огромный, и помпезный, может быть, где-то, но это не мешает, потому что всегда есть память о том, в честь кого и в честь чего он построен.
Вот эта символика, якорь, рыбы, это же все символика,
символика
Христа,
да,
и церкви.
Да.
Конечно.
Даже те гидры, которые там на полу есть, и то сказано в 103-м псалме,
да,
о Леофане, о том, что и Бог создал руатиси ему.
Там и гади морские, их же есть числа.
Их же есть числа, животные малые, свинители.
А скажите, пожалуйста, как там отмечается какая-то память, и есть ли какие-то памятники, посвященные священному мученику Кириллу Казанскому, который выходит из Кронштадта и был одним из ближайших друзей святого праведника Иоанна Кронштадтского?
Вы знаете, я даже не могу сейчас вам точно сказать, это было занято временем восстановления Николаевского собора, все было брошено на это. Я уже сказал о том, что я не правящий архиерей кронштадтский, а только по наименованию. Хотя я очень горжусь. Я так благодарен святейшему, я был выборгским. Я ему благодарен всю жизнь, но дважды особо. Первый раз, когда он после практически 18 лет при посвящении дал мне свой титул бывший, выборгский. Ну, а потом разделение епархии и так далее. Надо было этот титул отдавать правящему архиерею. И вдруг приходит извещение из синода, что я стал кронштадтским. Ну и потом, когда я попал в Москву, мы служили вместе, и там во время такой братской трапезы меня спрашивает святейший патриарх, ну как я вам дал титул? Я говорю, ваше святейшество. Это просто замечательный титул. Там всего было всего 5 или 6 епископов до меня. Но, говорю, я знаю точно, что если бы я был Иванов, то вы мне точно этот титул не дали бы. И это так понравилось всем остальным, потому что у нас один Иоанн Кронштадтский. Ну, это так в качестве шутки, конечно, но это правда.
Но, тем не менее, вот там на кладбище в Кронштадте восстановлена Троицкая церковь, в которой служил
священномученик
Кирилл Казанский.
И мы вспоминали там об этом. Я был там на освящении этого храма. И вы знаете, вот такой хорошенький храмик получился. Хотя, конечно, уже с применением многих материалов.
Прекрасная часовня над могилой мамы.
Мамы, да.
Вот. Но там рядом с этой часовней захоронение родственников его супруги, Несвицких. Это же тоже
да,
род.
Несвицкий,
вот,
да.
Но оно не обозначено. Если бы там хотя бы один крест в честь всех них поставить.
Спасибо за подсказку. Обязательно это учтем.
Обращаюсь тоже к радонежцам. Помогать копеечкой в этом.
Самое главное, не забывайте молиться. Молитвы где-то огромные чудеса творит. Они очень часто незаметны, не броские, не громкие. Но это действительно чудеса. И даже наша жизнь, когда утром просыпаешься, неужели не чудо? После таких грехов, которые мы творим, и вдруг ты еще просыпаешься, Господь тебе еще один день дал. Вокруг нас столько чудес есть. Поэтому главное помолиться об этом. И если бы не Господня помощь, то, наверное, мы бы и 1% из того, что каждому из нас удается что-то сделать, наверное, без Божьей помощи и без молитв наших предстателей небесных, наверное, ничего не получилось абсолютно. Потому что я когда пришел в Лавру, когда я посмотрел на вот это все, ладно, один Троицкий собор, а когда вот это все хозяйство, я думаю, Господи, да ну зачем ты мне дал эту ношу? А что делать? Вот тебе благословили, вот и делай. И вы знаете, если бы вот Божьей помощи не было, а по молитвам и Александра Невского, и тех святых, которые тут на этом месте несли свой подвиг, и люди появлялись, и так далее. Хотя, конечно, я могу сказать, что если бы тут государственное было участие в этом, то, наверное, бы не 20 лет восстанавливали. Но нам пришлось практически все эти годы только с помощью вот таких маленьких помощников, людей, простых людей, вот мы делали. Вот 20 лет практически мы почти довели до завершения всего ансамбля. Сегодня я услышал одну тоже такую приятную весть о том, что Алексей Борисович Миллер избран снова руководителем «Газпрома». Вот если бы не Алексей Борисович в 2012 году, то я думаю, что мы бы так не провели юбилей. Он молчит, он никому ничего не рассказывает, но мы молимся о нем каждый день. Потому что только с его помощью мы и фасадные работы сделали, мы и Троицкий собор второй раз отреставрировали и так далее, и так далее. Это я обязательно хотел бы сказать.
Дорогой Владыка, если можно, пожелайте что-то радиослушателям.
Какие бы обстоятельства мы ни попадали, в каких бы мы экономических условиях ни жили, как бы нам было бы хорошо или плохо с нашей точки зрения, надо всегда благодарить Бога за то, что Он дает нам возможность радость жизни почувствовать. И даже в голоде, в тюрьме и везде, где бы только человек ни пребывал, радость Господи, она все равно человека утешит. И она человеку подаст возможность, чтобы все-таки не свернуть с пути спасения. Может быть, это кому-то покажутся высокие, громкие слова. Но проследите каждый, будьте внимательны к своей жизни. И вы увидите, что каждый день, каждый час совершаются маленькие чудеса, которые просто пролетают мимо нас. И ведь сама жизнь – это то чудо Божие, которое дано нам, и мы должны достойно прожить, и достойно бисер драгоценной нашей жизни принести, когда в конце нашей жизни сказать: «Господи, вот Ты мне дал это сокровище, вот я его как мог умножил, суди по моим делам и по моей вере, и по моей любви к Тебе». А ведь у каждого есть свои прошения, свои воздыхания, но самое главное – не свернуть с пути спасения.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы беседовали с Владыкой Назарием, епископом кронштадтским, викарием Санкт-Петербургской епархии, наместником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости – Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!